Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 4 июля, день независимости в США, кстати. А время 22 часа 1 минута и день 131 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер, ваша хате.
Да, ну хорошо. А нас уже больше 100 тысяч смотрит, и больше 16 тысяч поставили лайки, как обычно. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, лайки тоже ставьте. Одновременно просьба, как обычно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По его имени в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти и подписаться на его канал. Вот, у меня там не хватает 1500 до 1 580 000 зрителей, подписчиков, так что заполните эту лакуну, большая к вам просьба. Ну что же, у нас вчера мы пропустили, много событий произошло, соответственно, есть смысл их все обсудить, мы сразу карту покажем. Но начнем, наверное, все-таки, как ты думаешь, может, с Лисичанска, потому что вопросов было много, и вроде как вы нам обещали, что лично будете защищать, ну, как обычно, ты знаешь, да, и хотя мы все время обсуждали, что более чем логичным является решение о спасении личного состава и выводе соединений из потенциального этого мешка, и, в общем, Лисичанск оставили, как я понимаю, ВСУ. Что ты по этому поводу скажешь?
Лично будем защищать этот, я с тобой поедем защищать?
Ну, мне нельзя, а тебе, да, вот типа, давайте все отправим Арестовича. Вот других забот нет, вот его надо обязательно там...
Так, я защищаю. Марк.
Да нет, я-то знаю, а сказать не могу, поэтому... Как бы, а все остальные требуют картинок, понимаешь? А нельзя.
Ну, значит, что я хотел сказать? Ну да, вышли из Лисичанска. Сейчас линия разграничения, условно, линия фронта проходит от Белогоровки на севере, там, где они пытались форсировать, их там крепко побили. До, грубо говоря, Белогоровки на трассе Бахмут-Лисичанской, до Клинового туда, вернее, Бахмут. Существенно продвинулся противник, ну понятно, потому что наши войска вышли оттуда. Как бы на момент, когда мы с тобой разговаривали, тогда я говорил, что мы его еще удерживаем. Основные силы уже вышли. Там оставались группы спецназа и отдельные заслоны, которые подкошмаривали и наводили артиллерию. Сейчас уже нет никого. Угу. И они отошли.
Ну смотри, сейчас линия фронта так постепенно выравнивается. Да, они будут нажимать на до Красной горы, может быть, Николаевки, вот здесь, Рай-Александровки, они... ну, Северская, это понятно, и так далее. Но, в принципе, вот линия Солидар-Северск, она же уже, ну, как бы последнее, что остается. А дальше уже, собственно говоря, линия фронта будет ровной, без выступов, без всего остального. Насколько это улучшит ситуацию, насколько ее стабилизирует линию фронта это?
Стабилизирует, конечно, потому что на увеличение плотности войск и таран в лоб, мы же говорили, да, можно посмотреть, да. Что такое попытка таранить в лоб. Это на Изюмском направлении, долина Светогорска и так далее. Дядьки храбро наступают с 4 апреля, 4 июля уже третий месяц. Ни хрена да. Могут, потому что при плотностях нашей артиллерии и наших противотанковых средств таранить в лоб, как сказал незабвенный Владимир Владимирович, дайте войскам отдохнуть.
Дайте войскам отдохнуть. Но да. это он специально, значит, точно погонит. Вот если он говорит отдохнуть...
Ясно, что погонит. Да, да, мы имеем свежий пример с Мариуполем, когда не бомбите больше завод, там никого, Мариуполь взял. Да, да, да. И на следующий же день началось. Но дело не в этом. Сама формулировка. Она мне очень нравится. Дайте войскам отдохнуть. Значит, там есть, естественно, рубеж по реке Северский Донец, который течет через Северск. Вот как раз посмотрим, как они его будут проходить, эти храбрые наступающие.
Но они вышли, как заявляет Шойгу, он сегодня встречался с Путиным, ну, во всяком случае, нам так показали, а там, что там было, не поймешь, а действительно вышли на границу Луганской области или нет?
Не вышли, они как всегда брешут.
А где проходит граница Луганской области? Вот мы сейчас карту показываем, чтобы было все визуализировано. А это где
приблизительно? На моей карте не видно, где проходит граница Луганской области, поэтому надо сейчас другую карту открывать административную. Ну, сейчас откроем все это дело.
Ну, Потому что они все время так уверенно заявляют, что мы полностью Луганскую область совпадает теперь с самопровозглашенной ЛНР. Хотя, ну, вроде как это так не выглядит. Хотя, что они имеют в виду, может быть, это...
Будешь пиздеть.
Ну, это понятно.
Козлодорожье, извините. Да, граница Луганской области проходит по... Ну, вот она чуть-чуть западнее Белогоровки, Золотаревки, Верхней Каменки. И Берестового спорного. Они очень близко к границам Луганской области, но там еще остается серая зона. То есть формально Луганская область не их. Формально.
Ну, это небольшое расстояние. Они наверняка захотят это все форсировать, быстро закрыть.
Марк, вот просто вот чисто по-человечески, а что это меняет, простите?
Нет, с моей точки зрения абсолютно ничего. Зато сохранится личный состав. И не будет ощущения, кто-то попал в котел, как они говорят, или там в оперативное окружение. Это гораздо лучше отойти, нежели попасть в этот самый пресловутый котел.
Ты же утренний пост мой читал, да?
Да, видел.
Я там все написал. Дело в том, что, ну, как бы, понятно, что стороны обе приписывают себе там страшные успехи.
Ну, но это нормально.
Да, если трезво посмотреть, обе стороны выполнили свои задачи. Они вышли на границу Луганск, а мы нанесли им поражение, задержали время на прибытие западной помощи. Как это? Стянули их в 60% их войск, которые находятся на всей территории Украины, в этот район. И создали себе условия, когда мы можем вести контрнаступательные действия под Угледаром, на Запорожском направлении и на Херсонском одновременно. То есть еще месяц назад они наступали на 5, и мы на одном контрнаступали на Харьковском. Теперь они на 3, мы на 3. Это печальная перспектива. Давайте посмотрим, чем они заплатили за эту перспективу. Потери там страшные. Там по самым скромным подсчетам...
Извини, что я опять перебиваю. Он, значит, заявил Шойгу, что 5000 потерь ВСУ составляет из них невозвратные, как он сказал. Ну, принято так в армии, невозвратные, то есть погибшие. Больше 2000. Это ВСУ реально? Больше 2, там по 2,5, что ли? Я вот даже не просек.
25, может.
25 тысяч, да? 50.
70 тысяч беспилотников.
70 тысяч беспилотников. Да. Понятно. А как оценить их потери тогда? Вот они скажут, вот мы врем, и вы врете.
Ну, по моим, как? По нашим подсчеткам, бригадки 3 там легло. И пару-тройку танковых батальонов.
Ну, то есть около 2,5-3 тысяч.
Нет, бригадка это 1000-2,5 людей.
А, больше ты.
Конечно. Ну, да, бригада. Всегда это 1007, наверное, не меньше. Может, больше.
Как это оценить, как проверить, как нам важно, нас смотрят сейчас оттуда, и вот нам... А вот мы знаем, что вот так.
Мы проверяем это как, способами, которые обычно не доносят широким массам зрителей, но... Ну, разведка работает,
доклад. Понятно. В числе их могут быть доклады, которые передают какие-то добрые люди. А вот смотрите, вот из подразделения собрано в штабе, и вот бьется на вот это количество.
Обычно это и есть такие доклады.
Понятно.
Поэтому 4 ротации. 4 ротации в результате 5 на отдельных местах, в отдельных местах, на основе которой, вернее, в основе которой лежит просадка боеспособности от 40 до 60%, до 70 даже процентов от первоначальной. Это потери безвозвратно. И безвозвратно, и возвратное тоже санитарное, но тем не менее, как бы и бронетехника, артиллерийское имущество. За этим же всем надо еще смотреть, кроме потерь на поле боя, еще же стоит потери в тылу. Вот только за сегодня 4 крупных склада. Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке 2. И на Херсонском еще одно скопление войск.
Это все обстреливается артиллерией или это уже Химарсы?
Потому что что-то очень дальнобойное и красивое очень точно прилетает.
Дальнобойное это что все-таки? Ага. Американское, что-то не русское.
Отечественное. В честь Дня независимости что-то.
Ну понятно, понятно. Да, ты, кстати, знаешь, что в очередной раз нас, значит, обсуждает вот это, как ее, с кукольдом со своим, вот это, стоячая вот это вот. Они там все возмущаются, насколько мы подонки. Вот Скобеева со своим кукольдом, они возмущаются, насколько мы с тобой два подонка.
Значит, а чем сидим, ты, мэра, и... в этот раз не угодили?
Там в основном, значит, какой-то унылый стал. Что, значит, вот ты правды не говоришь, и вот все оставляют, моральный дух упал. И, а, ну, а я этот, как... подвываю и так далее. Вот приблизительно вот так это все. Хорошо, да? Вот. И сразу сменилось нас обсуждение, значит, докладом Шойгу в очках. Значит, Путину он...
Равнозначная новость, хочешь сказать, да?
Да, он сегодня нарядный был, ему разрешили китель одеть, маршальский практически.
В честь победы.
Вот, с аксельбантами. Да, он пришел, он давно в нем не был, и вот сейчас он с аксельбантами зашел. Странно, что он не в фуражке докладывал. В принципе-то военным разрешено в фуражке быть. Можно головной убор не снимать. Ну, хорошо, ладно, это лирика. А в остальном, давай там посмотрим, что происходит на других направлениях.
На других направлениях, на Угледарском мы их лупим, на Запорожском трошки понемножку наступаем, на Херсонском тихонечко наступаем и лупим артиллерию очень сильно. Мелитополь, кстати, за вот эти 2 суток произошел такой сюрприз в Мелитополе. Там они на аэродром заехали с лозунгом «Даешь новую Чернобаевку», да, но мы поспешили выполнить все их желания. Был один прилет в 3 часа ночи, другой в 5 часов. По самым скромным оценкам, несколько десятков убитых и очень много взорвавшихся материальных запасов. Очень много. Да, ну и перед этим были прилеты там тоже по складам. Мы методично выносим оперативные склады за спиной войск, которые наступают либо обороняются.
Так.
И это даст свой
А
результат.
дается результат. Ну хорошо, давай оценим все-таки, насколько мы ближе к контрнаступлению в Херсоне. Вот. Потому что, смотри, как люди оценивают. Говорят, а раз мы вот теряем города, говорят зрители там, в комментариях и так далее, на востоке, то откуда возьмутся силы на юге? Вот здесь как бы оценка нужна такая.
Оценка очень простая.
Оперативная, всякая другая, да. Вот, а как это вот работает?
Чтобы взять страшные города на востоке, они стянули 60% войск, которые вообще находятся в Украине.
Так, это аргумент, это
Да.
аргумент.
Когда возникли проблемы на Херсонском направлении, как вы думаете, откуда они начали перебрасывать войска? Из-под Запорожского направления. Не ослабляют Запорожское, перебрасывают на Херсонское. И часть Запорожского кидали, кстати, под Северодонецк. Или
Так.
сейчас. А это означает, что сил, которые можно заводить из Российской Федерации, уже нет. А планов-то было громадье, там, ну или, по крайней мере, их нет в этот период, там какие-то дополнительные создаются. Кстати, на днях последнего соединения в вооруженных силах Российской Федерации, самого последнего, коснулось участия война в Украине. Это 18-я стрелково-пулеметная дивизия на острове Сахалин. Такая особый вид дивизии. И вот они тоже уже здесь. Поэтому, ну а когда мы начинаем понимать, что 200-я бригада с неудачным названием береговой обороны Северного флота комплектуется уже экипажами, добровольцами с экипажей кораблей, добровольцами в кавычках, ну мы понимаем, что как бы Лисичанск и Северодонецк очень дорогой ценой обошелся. Ну и как только они ослабили давление на, вернее, присутствие войск на Запорожском направлении, где они еще 3 недели назад собирали страшное наступление, там сразу наши войска быстренько пробежали 15 километров. Я вот понимаю, что мне надо делать усилия, чтобы комментировать всю эту страшную зраду. Ах, оставили Лисичанск. Ах, там оставили Северодонецк. Там, и так далее, и так далее. Как оставили, так и заберем. Но только мы вернем территорию, а российские солдаты, которые легли, чтобы вот этот вот там, чтобы на месяц объявить о взятии Лисичанска, их же не вернуть уже. И страшную могучую мощь российской армии уже не вернуть, которая стащилась 2 города на севере, на востоке Украины. Это имея планы захватить всю Украину, на секундочку.
Вот смотри, при докладе, значит, Шойгу упоминались фамилии Александра Лапина. Он командует, как выяснилось. Ну, это было вроде как известно, но теперь они лично подтвердили непосредственно. Они его, во-первых, наградили за операцию званием Героя России. И он, оказывается, командует частями группировки войск «Центр» Минобороны России на Украине. То есть, вот давай разберемся. Много было информации сначала о Дворникове. Потом появилась информация, что якобы его сменил Житко. Другие говорили, источники нет, не похоже. А теперь выясняется, что он назвал фамилии сам Путин, вот Лапина и Суровикина. Причем он сказал, что они мне до вас уже докладывали, я с ними уже побеседовал. То есть он этот юг возглавляет Суровикин, а Лапин возглавляет центр. Наградили, я так понял, все-таки Лапина. Суровикина не наградили. Рано еще, значит, не
заслужили.
Но...
Суровикина надо взыскание впихивать за то,
За
как он.
юг.
Да, но там на юге он отступает в трех местах сразу. Ну куда?
Не, ну понятно. Он с ним побеседовал, он сказал сегодня. Я,
Не
говорит,
знаю,
с ним
не знаю,
побеседовал.
что он докладывал. Что докладывал? Лубля убили в очередной раз 300 военных, как бы за сутки. Разрешите доложить.
А, это за это не наказывают.
Ясно, идет.
Так что с этим Лапиным? И где Дворников? В каком соотношении? Они поделили эти группировки? Вот есть общее командование.
Вопрос,
а оно делится на центр, юг там и так далее.
Вопрос, кто осуществляет общее командование. Я уверен, что это Рудской, который начальник главного оперативного управления Генерального штаба
России. Ну да, мы его знаем.
Главный
да.
оператор должен это делать. Ну и уровень такой операции, это замначальника ГШ, как правило, начальник общего руководства НГШ, а этот зам, скорее всего. А они, значит, по направлениям командуют. Между ними устраивают соревнования, как это очень любят ПШ-армия, это соревновательная история, там очень любят состязаться в воинских доблестях. И Суровикина сейчас ласково треплет по щеке и говорит, а что ж ты, сынок, тот вот герой, а ты вот на трех тут не смог, на трех отступать. Так вы же, говорит, негодяи, стянули все мои войска к нему, все резервы туда отдали. Ежели бы мне так я бы тоже ух, а так же ж нет. Вот. Ну, сейчас будут подхлёстывать, чтобы соревновался. Тем более герой одному дали, второго, как бы сказать, ну смотри, ну тут...
Да, а, и еще...
Генерала они как дети. Если одному дали героя, второму не дали.
Да, завидуют.
Знаешь анекдот мой любимый?
Да.
Когда два генерала расходятся в Министерстве обороны, и один такой, Петрович, а ты отвел его в сторону, Петрович, ты что? Он говорит, а что такое? Где ордена? Бляха, с пижамы забыл снять.
Да.
Знаешь,
да? Да, знаю, это хороший анекдот. А вот смотри, еще у нас наградили Ісідула Абачів. Ну, чистый украинец. Он, оказывается, от корпуса народной милиции ЛНР. Щирый. Ісідула Абачів. Ну, бог знает, да? Всякое видал я, конечно. Вот, но, тем не менее. Вот, например. Тоже его, значит, за что героя дали. Что вот у нас с подразделением ЛНР, вот этим корпусом народной милиции? Какие там потери? И вообще, какой ценой это все?
Я думаю, процентов 55. Потери не меньше, судя по цифрам, там отдельным и докладам. Так. Давай я выскажу смелое предположение. Вот терять с моими прогнозами уже нечего, но я поэтому выскажу еще одно. Это последний успех в российской армии на территории Украины.
Тебя же дуплюют потом. Вот завтра село какое-нибудь возьмут, скажут, он нам обещал, что это, говорит, последний.
Крупный там имеется в виду, когда город берут там и так далее. Село, понятно, возьмут какое-нибудь еще там страшное.
Откуда такая уверенность?
Я просто знаю, что у них творится. В войсках.
Ну, ты нам расскажи.
Ну, так я же рассказываю постоянно, что я не знаю, где они возьмут оперативные резервы для того, чтобы взять еще один город. Ну, посмотри, вот просто рассуждаем. Да. Агломерация Лисичанск, Северодонецк, Рубежная, считай такой город средней величины там, из трех городов агломерации, брали с 4 апреля по 4 июля. 90 суток. Сверхнапряжение всех сил. Скрытая частичная мобилизация. 45 тысяч снарядов в сутки выстреливали, аж в Белоруссии пришлось брать. Как могли, стреляли войсками, сопровождали, 60% сил стянули туда. Потеряли немереное количество народа. Попадали под украинские контратаки. И еле-еле, они же не взяли его. Мы же отступили, отдали. Сами, просто для боя. Они же, главное, что нужно...
Вокруг этого вся суета. Они говорят, нет, мы их разбили, напрочь там ничего не осталось. И поэтому они сейчас делают хорошую мину при плохой игре.
В Северодонецк мы ушли, они еще идиоты, воевали полтора суток с пустым городом. Вываливая туда снаряды, то тоннами. Наши не знали плакать или смеяться на все это глядя. Лисичанск они брали двое суток после того, как он был абсолютно пустой уже, чтобы ты понимал. Там никого не было. Там группы спецназа заходили по окрестностям, наводили артиллерию и подкошмаривали там отдельных заблудившихся. Но они вот двое суток штурмовали пустой город. Отчаянно ходили в атаке, там герои зарабатывали и так далее. И так далее. Ну, это же просто нечего. Ну, пусть они
застрелили.
На шо, взять Славянск и Краматорск, я с удовольствием посмотрю на это все.
Не, ну они собираются брать Славянск и Краматорск, это однозначно.
Они же должны еще до границы Донецкой выйти. Теперь я уже не знаю, плакать или смеяться, когда все это слушаю.
Но вот смотри. Здесь ведь вопрос какой. Ну хорошо, они там что-то имитируют, понятно, там кто-то что-то как-то. В чем принципиальное изменение сейчас тактики, которая предполагается выравниванием этой линии фронта? Ты сказал, что лобовые вот эти вот походы с бронетехникой, которые жгут и так далее, так далее, так далее, это мы понимаем. Вот, но в чем тогда их тогда может быть расчет? Как подавить сопротивление на основных этих, ну, хотя бы Краматорск, Славян. Что они могут делать? Они будут забамбливать, что
Ничего
будет
они делать
происходить?
не будут, они будут играть все тот же самый гроссмейстер Е2 и Е4. Они будут бить массированное огневое подавление и пытаться продвигаться по флангам, чтобы делать маленькие
По
окружения.
флангу, опять окружение,
Да,
да,
и
я
мы
понимаю.
страшно пугались и разбегались, да. Это, ну, как бы очередные 90 дней. Ну, хорошо, ладно, давайте. Я с удовольствием на это посмотрю. Просто надо понимать, что это они так выступ брали, Марк. Выступ, который очень трудно держать. Кишка ж была, мама дорогая.
Да, но мы это видели, мы эту карту
Держание,
измусолили все.
выступ простреливается с двух сторон. Как бы, да, это же коридор смерти. То есть по нему лупит артиллерия. Выступ это в 3 раза минимум больше линия фронта, которую надо удерживать, чем прямая линия фронта. Да? Не тот самый. Выступ удерживать крайне невыгодно. Но, с другой стороны, он является большим соблазном по привлечению российских войск, например, войск противника, поэтому мы их заставляли лезть, как муравьев на мокрый кусок сахара, туда. И, ну, теперь они в лоб попытаются сходить в атаки. Это совсем другое дело. Там и плотность, оперативные порядки, и все остальное, это как бы, ну, как деликатно так сказать, не в их пользу. Если они с выступом возились 90 дней, то что они будут делать с этим самым? С прямым фронтом?
А
Я, честно говоря, не знаю.
смотри, они говорят так, это, ну, я как вынужден это все озвучивать, чтобы, потому что это и других интересует, что, мол, в зоне ООС, там, где была линия разделения, но там была эшелонированная оборона, и все-таки украинские силы, они создали, ну, действительно очень крепкую оборонительную эту линию, которую, конечно, вот так долго провал. А дальше у них хуже все. Хуже, потому что вот это не создано, там это не пересоздано, и вот все дальше пойдет полегче. Ну, вот так это звучит.
Ну, мы сейчас.
Что здесь не так?
Пусть покажут, что же нам пытаться. Мы их приглашаем к этой новой оборонительной линии, пусть покажут мастерство. У них есть шанс там, как бы показать результат, продемонстрировать, как они лихо это делают. Заработать еще героев. Ждем с нетерпением.
Ждем с нетерпением. Ну хорошо, действительно, все возможности есть. У нас уже почти 400 тысяч человек нас смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба ко всем зрителям, тем, кто присоединился. Все так неспешно подтягиваются. Мы 23 минуты в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, сделайте так, чтобы к нам присоединился еще там хотя бы полсотни тысяч человек. Послушали, посмотрели. Так, ну, с этим мы разобрались. Вот смотри, теперь с Крымским мостом. Ну, мы с тобой обсуждали, они там типа имитировали учения, завесы. Это, кстати, привело на мосту в автомобильной его части к авариям и так далее. Сегодня это как-то, в общем, где-то продолжится. Я забыл, как называется эта посудина. Они поставили какую-то баржу со светоотражателями. Я не знаю, как это работает. Ты же у нас в этом разбираешься. Расскажи, пожалуйста, чтобы типа в случае удара по мосту они дезориентировали ракеты и вообще средства, которые использует ВСУ для того, чтобы... То есть они все-таки исходят из того, что, ага, вот мы врезали по городам Украины, наверное, они все-таки по Крымскому мосту ударят. Ну, вот делать нечего, поэтому они... дымовая завеса, светоотражатели, вот это вот все, с расчетом на то, что это как-то убережет мост.
Марк, сила и слабость путинского режима заключается одновременно в одном и том же.
Так.
95% того, что они делают для Путина. А не для отражения украинских ракет. Нам нечем сейчас бить по Крымскому мосту, мы не достаем. Ничем. Теперь,
Да,
значит,
украинская сторона никогда бы не сказала бы этого, если даже бы не обладал.
значит, теперь этот самый, теперь, ну, наверняка там, они нас послушали, услышали, что мы сказали, что будет удар по Крымскому мосту, и отдали приказ немедленно обеспечить,
Так я не
провести.
знаю, может, они действительно слушают, вот ты говоришь,
Я
да,
тебе
вот
говорю,
тут надо ударить, там надо ударить, и все, и они пошли.
и вот они начали проводить учения, значит, и кто-то, наверное, умный сказал, типа Кириенко Путину, что у них есть ракеты с лазерным наведением. как лазерное наведение отражать. Надо поставить 20 тысяч солдат с зеркалами по примеру, Архимеда и красиво отражать лазерное наведение, складывая и раскладывая различные фигуры на местности. Наверняка идет где-то репетиция. Вот, а показывать...
Не, погоди, так, а это пока такое возможно вообще? Такое
есть
возможно?
Я не знаю, что у вас было возможно в голове.
Не, ну погоди, ну это как на танке наваривать эти кровати, понимаешь?
Да.
Мангалы.
И баржа.
Да.
Баржа с зеркалами.
Баржа она называлась. Точно, правильно ты говоришь.
Баржа. И смотри, они же теперь доклад будет какой. Мы провели всесторонний анализ, Владимир Владимирович. И межведомственная и межродовая группировка, и межвидовая группировка сил готовы отражать удар ракет по Крымскому мосту. А именно, военно-морской флот, войска береговой охраны, пограничные силы ФСБ морские, значит, сухопутные войска Российской Федерации, ПВО и все остальные как бы в готовности. Переводится это так. Мы посадили солдат с зеркалами на баржу, и баржа будет маневрировать, а мы будем, значит, ловить ракету перед отражением сигнала. Я другого применения баржи с зеркалами не могу представить. Я пытаюсь помочь. Может, они не знали, но, господа, я вам тогда готов помочь. Теперь вам есть что писать в аналитической записке в докладе Владимира Владимировича. Глядишь, еще героя дадут кому-то. Но вы старайтесь. 20 тысяч солдат с зеркалами – это сильная история. Это можно даже переотразить лазерный сигнал. Ракета обидится и полетит в какую-нибудь другую цель. А не в эту. Возможно.
Так. То есть, в общем, это все имитация. Правильно я понимаю?
И, ну, как имитация? Они там держат группу, две бригады ПВО, которые это все прикрывают, наземную группировку кораблей, патрулирование в воздухе. Они страшно стараются. Но это же старые меры. Владимир Владимирович обязательно спросит, а вы усилили? Они скажут, ну, мы усилили. Они скажут, а что вы сделали? И что ж ты скажешь тут? Надо что-то новое придумывать. Силы воли и храбрости не хватит сказать, что до того, что мы там держим...
То есть, баржа с катапультиками, да, что ли, я не понимаю. Вот и все?
Да, ну, все, да. Они скажут, что как бы вот у нас суперсовременная система, разработанная в Сколково, да, при участии Росатома и федерального закона о этом самом, да, о инновационном развитии у нас там.
Это все преодолеваемо. Вот ракетами, необходимыми средствами, это все преодолеваемо. Я правильно понимаю?
Ну, как бы да, если сильно надо.
Нет, я почему об этом говорю? Потому что они могут что угодно делать, но точно так же потопили крейсер «Москва», потопили эти платформы, значит, и много чего еще. Спрашивается, к чему эта суета, если она абсолютно бессмысленная?
Не, ну она не абсолютно бессмысленная, там как бы это же все противоборство и вероятностные модели. То есть как воюют? Ты ни от чего не можешь застраховаться на 100%, но ты должен предпринимать действия, которые позволяют уменьшить вероятность неудачи и увеличить вероятность успеха. Все очень просто.
С этим тоже понятно.
Они тщательно это все делают, изо всех сил стараются. Я где-то понимаю, докладывать же надо что-то.
Докладывать надо что-то. Ну хорошо, вот смотри, с этим мы тоже как бы, в общем, разобрались более или менее. Все-таки вот по обстрелам, потому что и в Донецке, и на территории РФ. Значит, есть прилеты. Значит, какие, чего, тоже непонятно, но ты, надеюсь, читал новости, имеет место, правильно?
Ну да.
Ну, это что, покурили опять, да?
Ну да, опять покурили не там. Мы не стреляем по территории Российской Федерации, они там регулярно нарушают меры безопасности. И всякое случается. Кстати, есть цифра погибших, мне сегодня сообщили, в Украине и пострадавших за эту неделю от ракетных ударов мирных жителей. 61 погиб, 137 ранен. Это за неделю. Вот, но тут надо очень четко понимать, то, что случается на территории Российской Федерации, не может ни в каком варианте рассматриваться как наш ответ по мирным жителям. Мы этого не делали и не будем делать никогда. Мы воюем только с военными объектами, а если что-то происходит, то потом, как правило, обнаруживается ракета от панциря, который торчит из жилого дома. Там взрывчаточки-то хватает, осколков, чтобы повредить и убить кого-то. Поэтому, ну, такая история, как бы. Угу. Вот. Ни в коем случае нельзя рассматривать. А вот они бьют ракетами, начали наносить удары ракетами по Славянску и Краматорску, тяжелыми системами, с кассетными боеголовками, которые очень болезненно обходятся именно мирным жителям. Причем в Лисичанске был же эпизод, за день до того, как наши войска ушли, люди собрались на водопой, они вот туда кассетными ураганами Там было много погибших и раненых. Причем осколки там страшные, все отрывало руки и ноги людям. Это все мирно освобождаемые жители. Поэтому я думаю, что всякие там нарушения мер безопасности и курения будут продолжаться на территории Российской Федерации и продолжаться регулярно, но мы точно не убиваем мирных жителей, сразу могу сказать. Ни цели, ни задачи такой не существует. Все, если что-то и планируется, то планируется так, чтобы мирные жители не пострадали.
Угу. Хорошо. На 30, почти одну минуту мы в эфире. 425 тысяч, уже 426 тысяч нас смотрят. Больше 120 тысяч нам лайков поставили. Спасибо всем огромное. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Это важно. По ссылке в описании к этому видео на его имя вы можете зайти на канал Алексея Арестовича. Давайте теперь обсудим вот такая новость. Финляндия и Швеция в понедельник в один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО. 5 июля будет подписан протокол о вступлении официально. Даже, так сказать, не, там, позиция Турции, суета какая-то и так далее. Но уже об этом сказал, я так понимаю, министр Кулеба иностранных дел. О том, что, ну вот смотрите же, оказывается, можно без ПДЧ за 2 месяца, ну там 2 с небольшим, бац, и ты в НАТО. Тогда где логика? Значит ли это, что сейчас будет какая-то, ну, новая такая кампания по, в общем, организационному оформлению Украины в Североатлантическом альянсе? Ну, я не знаю, дает ли для этого факт вступления Швеции и Финляндии основания и плюс завершившийся саммит НАТО в Мадриде, где были приняты судьбоносные решения, но об интеграции там сказано как-то так неявно, а о поддержке явно, так сказать, Украины. Что ты думаешь?
Не знаю насчет кампании, но аргументы мы получили и будем использовать во всем. Это очень сильная история для нас, на нашем пути в НАТО, который прописан у нас в Конституции, который, пусть очень тернистый, но теперь всегда можно сказать, да, какой же ПДЧ, ребята. Ну, это второе. Ну, вот их же приняли под непосредственные угрозы. Да. И Финляндия — государство, граничащее с Российской Федерацией непосредственно, и имеющее давнюю печальную историю взаимодействия. Поэтому, ну да, мы получили дополнительные аргументы, как мы это используем, насколько отреагирует НАТО. В НАТО нет консенсуса по поводу принятия Украины, там есть споры страны, которые не хотят.
Сущностно, в чем выражаются споры? Как мы будем принимать воюющую страну, нам же придется вовлечься в ее защиту.
Придется воевать с Россией. Там страшно, ужасно, да, поэтому.
А Россия будет воевать с НАТО, если вдруг окажется утром, что она теперь член НАТО Украины?
Нет, конечно. А даже если она будет, проиграет она за неделю полностью в ноль. Поэтому, ну, люди не хотят. Ну, что ты с ней будешь делать? Будем уговаривать.
Ну, а может же быть какой-то компромисс взять и в НАТО принять контролируемую на момент территорию Украины, остальное как бы остается за рамкой. Но если будет покушение на эту территорию, там, не знаю, обстрел Кременчуга, то, извините, вы уже обстреливаете территорию НАТО. Воюете там у себя? Вот,
да есть. Не разграничаете. Это же тоже сложная дискуссия очень, потому что уговоры, переговоры, доказательства. Ну, я говорил и с поляками, и с странами Балтии, как их принимали. С чехами никого радостно не принимали. Всегда есть люди, которые против, которые говорят, что это очень сложно, что это не стоит, оно там осложнит последствия и так далее. Всегда всего надо добиваться, там быть проактивным. Но мы весьма проактивны, весьма активно добиваемся. Посмотрим, к чему это приведет. Реальным серьезным треком является интеграция в ЕС. Вот она на полном серьезе реально. Урсула фон дер Ляйен выступала в парламенте нашем позавчера. Президент, премьер-министр, глава парламента символическую декларацию подписали о необходимости принять несколько десятков законов, которые ускорят вступление в ЕС, потому что это как совершенно серьезная тема рассматривается. Но понимаете, в чем дело? Страна, которая в ЕС, она это принимает гораздо больше, гораздо проще. Она уже в значительной степени соответствует самым жестким критериям, пожалуй. А во-вторых, надо понимать, что это очень сильный аргумент, там, да, если страна в ЕС, даже для самых скептиков. Потому что ЕС и НАТО, структура, они не очень сильно отличаются, честно говоря. Там это, в принципе, логика примерно та же, примерно те же страны и так далее, основной костяк. Поэтому, ну, за исключением Соединенных Штатов, Канады. Так вот, и Британии. Так вот, можно решать последовательно. Вступим в ЕС, потом глядишь, и будет сумма аргументов, которая и убедит даже скептиков в отношении НАТО. Да и война закончится. За война может закончиться наша победа уже тогда. Что там, в чем проблема вообще? Никаких проблем вступить.
Ну да. Но я думаю, что они ищут аргументы в виде победы на поле боя, и тогда как бы проще присоединяться к победителю, интегрировать его в себя. Ты получаешь дивиденды от победы.
Да, здесь все просто. Победа неотвратима. Вопрос темпа поставок. Вся вот эта интрига, она же во что упирается? Что на Западе просто нет необходимого количества оружия для большой континентальной войны. Это же самая крупная война после 1945 года. И поскольку он отчаянно и последовательно разоружался, отчаянно убивал себе и армию, и военную промышленность, ну, все практически, кроме Соединенных Штатов, выяснилось, что когда надо давать не иракской армии, при всем уважении, а и не афганской, а деньги, вернее, деньги-то ладно, вооружение, военную технику на крупную континентальную войну, то их просто не оказалось на складах, это вооружение этих армий. Их надо производить. Но они производятся. Сейчас многие заводы на Западе работают 3-4 смены. Я не знаю, как они 4 работают, но говорят, что 4. Да, на выходные 4. Оно все пойдет сюда. И где-то к разумным срокам, каким-то осенним, будет готова такая дубинка, что погоним мы с саными тряпками всех героев России, да, которые там что-то взяли, очень-очень далеко. Да.
Но ты знаешь, ведь они и форсируют, понимая, что ситуация может измениться. Прежде всего, вот эта ситуация с вооружениями и так далее. Отсюда и торопление. Это многое объясняет, кстати сказать.
Да,
займем побольше территорию, да. И будем встанем в оборону, и будем визжать, ну что вы делаете?
Будем кричать ядерный референдум, вернее, референдум, мы будем защищать ядерным оружием как территорию России. И третье, что они будут кричать, это давайте вот мирное соглашение, там, как бы это все логично, мы уже не наступаем. А что же тогда вот Украина сама? Но все это не проканает, потому что референдум А не выйдет, на ядерные угрозы нам наложили с прибором, как бы, да, что там еще, как лупили, так и будем лупить. Все. Просто понятно, легко запомнить.
Я понял. А мы уже больше 37 минут в эфире. Вот у нас остается еще одна важная тема. Это 7-й пакет. Сегодня было объявлено, что его собирают за месяц принять. Ну,
я
так или не так, я...
А? Рассмотреть. Не принять, рассмотреть.
Рассмотреть.
Его рассмотрят, да, и там... будет готов документ, на основе которого начнется окончательное прение. Ну, где-то да. Понимаешь, каждый удар по украинскому городу и каждый подкрутка вентиля, который так любит
пострадать. Ну, конечно, она добавляет.
Она просто ускоряет все это очень сильно.
Темп,
ну,
да.
Они уже сообразили, да, что ракетами, конечно, можно пулять, а потом выясняется, что Украине продают. Можно пульнуть еще одной ракеты, а раз сразу какая-то страна добавляет 3 М270 или 3 там Химарс. И в конце концов это же оборачивается горюшком, правильно?
Ну, смотри, там как-то так невнятно пока продолжается дискуссия о включении в 7-й пакет эмбарго на газ, газовый эмбарго. Вот. И, ну, понятно, вой стоит, что вот мы справимся, мы не справимся, нам надо год. Другие говорят, до конца года, кто-то говорит, ну и так далее, и так далее.
Критерий там один, заполнение газовых хранилищ. Почему крутят вентиль «Газпрома»? Чтобы не заполнить газовое хранилище, и была угроза непрохода зимы. Но по некоторым данным, там цифры мелькали, на 60% не заполнено. Сегодня заявил кто-то там из шишек Евросоюза, я сейчас не помню, что в Германии заявили, что 1-2 месяца мы продержимся. А это же оптимистичный строк, который позволяет нагнать сжиженного газа просто туда уж. Как бы запас у нас есть. То есть им дали понять, немцам, хотя им сказали, затягивайте пояса, там готовьтесь к сложной зиме, дали понять, что ну, так уж совсем тот тотальной катастрофы не будет. Будет повышение цен на газ, надо будет в чем-то себя разумно ограничить, температуру в домах поменьше сделать, но так, чтобы все пропали, умерли без газа, не будет. Уже сейчас газа столько в хранилище, что он позволяет пройти зиму без особых проблем. Но все, что сверху, да, тем более, хорошо. Ну и мы же про это говорили, что точка, когда американского газа закинули в Европу больше, чем российского, впервые пройдена была 3 дня назад. И это исправится. Слишком еще мало времени до зимы. Много времени до зимы. Но только июль начался. Ну, это ж куда ж. Успеют и навести, и закачать, и все на свете. Поэтому, ну, политики очень любят заигрывать с общественным мнением. В таких случаях попугать. А потом сказать, видите, какие молодцы, мы
Да,
преодолели.
это мы вас спасли, это
Да.
мы, да, ну это нормально,
Просто
да.
ожидался ужас, 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 а вышел просто ужас. Видите, как там все совсем по-другому. Поэтому я не очень всего этого боюсь. И как бы можно уже спокойно, методично есть попкорн, ожидая там накопления просто достаточного количества западного вооружения и создания потенциала, который позволит начать забирать наши пяди и крохи обратно.
Ну вот, да.
Все, как бы, да. Еще раз могу повторить, это последний крупный успех Российской Федерации в Украине. Ну, максимум я могу допустить, ну, еще один какой-то городочек. Все. Все.
Вот смотри, последняя тема, которую мы сегодня затронем, мы уже больше 40 минут, там немножко перебираем, но а вот смотри, показывает пропаганда российская кадры из в основном Лисичанского, там Середонец вообще пустой. То ли массовку они нагнали, то ли какая-то часть жителей. Ну, в общем, они там радуются, значит, повязывают эти ленточки. Ну, наверное, допускаю, какая-то часть симпатизантов там и есть. Я всегда вот как бы говорю, погодите, дайте срок, вы скоро поймете. Как за вермахтом приходит СС. Понимаешь? За вермахтом приходит СС и гестапо. Там пока сейчас только вермахт. Ну, даже не знаю, там часть вермахта такая какая-то такая. Лайт вермахт. Вот как только приедет гестапо, они сразу эти ленточки будут повязывать другие места. Вот. Перебинтовывать. Ну, бог с ним. Но в целом, я тебе хочу сказать, оцениваешь ли ты, что на Донбассе все-таки ситуация, это последний кусок Украины, где, ну, кто-то еще как-то там изображает радость. Или же это вот, ну, вымучено, так сказать, ну, теперь новые пришли, как флаги вывешиваем новые, не дай бог нам, значит, попасть
Во-первых,
под каток.
надо же понимать, что на российское телевидение и даже в телеграм-канал не может попасть ничего случайно.
Да, конечно, естественно, само собой. Нет, только постановочно.
Это все снимали специально, да. И найти людей, которые там повяжут ленточку, изобразят местных жителей, выходящих из калитки и обнимающих освободителей, не есть великая проблема. Раз. Второе, ну какая-то часть, наверное, есть.
Какая-то есть.
Третье, да, какие-то люди, которые не очень им рады, вынуждены теперь изображать радушие, а что же им бедным делать, как бы, да, что остается.
Ну, из страха.
Да, из страха, чтобы буча повторилась, как бы, да.
Ну, да.
Поэтому, ну, наснимать-то можно многое, но в современном мире скрыть истинное очень сложно. Что касается их товарищей, ну, генпрокурор вызывал месяц назад 11 тысяч дел у нас с лишним по коллаборационизму и по измене Родины. Ну, на 40-миллионную страну, и на которой переживает крупнейшую агрессию, маловато будет. Конечно, всегда есть люди в Киеве, такие люди берут и в Киеве, и в Одессе, там СБУ берет отдельных товарищей, которые наводят даже ракеты и прочее, прочее, берет
Да,
регулярно.
знаем мы таких.
Но это же единичный случай, это же не массовое явление. Ну, Вторая мировая война, сколько РА было? 2 миллиона. Да.
Конечно.
Киеве было полтора
Не,
миллиона.
РОА, понимаешь, это общее название. То есть реально, конечно, туда все вместе считали. И Хиви, и все вот эти РОНА, и там разные вот
Многие всякие
комблочно.
казачьи батальоны.
Бригада Каминского какая-нибудь входила. Но это все про все, 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 все.
Поэтому,
Реально Конор был гораздо меньше, это 1020-25.
то есть тогда считали же на миллионы и сотни тысяч, правильно? Ну вот на что считать сейчас? Ну, на десяток тысяч,
Да.
которые там заплутали в своей жизни. Ну такое. Это несерьезно. Это не представляет собой общественно-политическую силу, на которую можно было бы рассчитывать. В Мелитополе, кстати, вот мне пишут, мост взорвали, по которому шли
Который?
боеприпасы. Ну, один из мостов возле Мелитополя, по которому шли боеприпасы под Запорожье. Тоже хорошо. Наши взорвали.
Ну, понятно. Там, кстати, сказать, в Мелитополе туда наведывается вот этот крендель по фамилии Турчак. Удивительно, кстати, дело. Такое количество, значит, с фамилиями проукраинцев. Ну, ладно, бог с ним. Из них те еще
Они так и
украинцы.
стараются обычно, да.
А?
Они так и стараются обычно, уроженцы. Они даже генералов подбирают, которые с Украины, либо имеют родственников.
А зачем они это делают?
Ну, считается, что есть специфика, есть личные отношения. Личные отношения, значит, дополнительная мотивация. Кто-то, я где-то видел недавно цифру, 11 миллионов граждан России имеют родственников в Украине.
Так и есть, я думаю, так и есть.
Ну, вот это как бы нетрудно подобрать, да, военных и этих самых, и административных специалистов, и учителей, которые либо сами из Украины, либо имеют родственников теснейшей связи.
Типа родину, про родину освобождают.
Ну, есть мотивация какая-то. Они же стремятся создавать мотивацию. Ну, вот как учительницу из Ростовской области перетащить на сильный Мелитополь, чтобы она детям учила про Великую Россию? Ну, надо какая-то минимальная мотивация, какие-то родственники, там что-то еще. Какое-то отношение к Украине.
Интересно, интересно. Ну, что тут сказать? Ну, посмотрим. А 45 мы сегодня были минут в эфире. Ну, минут на 5, на 7 больше, чем обычно. Мы как бы стараемся не перебирать. Нас смотрит почти 450 тысяч человек. И больше 150 тысяч поставили лайки. Дорогие друзья, все равно ссылки на этот эфир, несмотря на то, что он сегодня, ну, существенно больше привлек людей, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Лайкайте. Ну, и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И на канал Алексея Арестовича обязательно. У нас завтра будет эфир, правильно? В 22 часа. Как обычно, все как и прежде. Вас ждут в ближайшие дни новости относительно нашего благотворительного проекта. Мы его немножко расширяем, как мы и говорили. Но сейчас вот допиливаем все, что необходимо. И будем помогать побольше. Потому что, вы знаете, мы стараемся все-таки помогать тем, кто сильно пострадал. Теряют конечности, теряют близких людей и так далее. Но вот, видимо, не хватает. Много обращений, говорят, деньги давайте. А продается неспешно на OpenSea, поэтому мы как-то пытаемся диверсифицировать, дополнительные какие-то изыскивать возможности, чтобы людям, по всем намеченным нами, там у нас десятка-полтора людей, чтобы на всех хватило, потому что мы по рублю не раздаем, там по гривне надо все-таки посущественнее какие-то деньги, с ними делать нечего. Ну что, Алексей, спасибо тебе огромное. Завтра увидимся. Завтра все остальное обсудим еще. Спасибо всем, дорогие друзья, и до завтра.
До завтра.